Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.05 в российской столице. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В нашей студии, как обычно, по четвергам в это время, политолог, публицист Георгий Бофт.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, с праздником.
Спасибо, Георгий Ильич.
У вас день рождения, но не вам 8 лет. Ну, не вам вот лично 8 лет,
а
радио «Комсомольская правда» 8 лет. С чем я его, ее и поздравляю.
Спасибо, Георгий Ильич. Кстати,
ребеночек бойкий уже такой.
Да. Вот, ну, с такими-то,
шумит,
так сказать.
Шумит много.
С такими-то дядьками.
Дядьками.
Как вы, например.
Да.
Что ж, бойким-то не стать. Так, ну что, приступим. Кстати, вам тортик-то достался?
Тортик? Нет, нет, нифига не достался.
Не достался. Ну, мы очень вкусные тортики тут заказываем, да. Несмотря на то, что они были очень большие, вот Георгий Бофт не достался кусок.
Не достался.
Георгий, слушайте, если бы я знал, я бы вам
оставил. Обнесли сладкими, как всегда, да.
Это прям, слушайте, мне даже неприятно.
Нет, ничего,
не
ничего,
знаю, как
да.
Дальше общаться-то будем.
Ну, ничего,
я-то
так...
торт съел.
Можно огурцов соленых
следующий. Довольный морде это видно. А, так, давайте начнем с Дональда нашего Трампа. Трамп-пам-пам-пам. А, значит, опять целый ворох новостей, связанный с американской администрацией. Начнем с статьи Wall Street Journal, которая заявила о том, что якобы Трампу американские разведслужбы, какие не уточняются, но, во всяком случае, вот в том переводном материале, который читаю я, не уточняется, какие именно разведслужбы американские, якобы скрыли от Трампа целый ряд секретных сведений. Wall Street Journal об этом сообщили бывшие и нынешние американские чиновники, наверняка там представители разведсообщества. Речь идет, в частности, о том, с помощью каких средств ведется слежка за иностранными государствами. Опасения сотрудников...
Было бы любопытно узнать, кстати, да.
То есть вы считаете, ваша реакция, такое косвенное подтверждение того, что американские спецслужбы поступили правильно с их точки зрения, потому что они считают, что если Трампу они об этом сообщат, Трамп так любит болтать своим языком или своим этим, как его...
Да, он тоже позвонит
обществе
Путину
зовут, Твиттером,
ему,
Твиттером, да.
В Твиттере, да.
Да, он тут же сообщит всему народу и Путину лично, вот, Юстас Алексу, да, что вот так, мол, и так мы за вами следим.
Да, да, да.
Мне вообще кажется, не знаю, поправьте меня, если я не прав, мне кажется, что вся вот эта антироссийская риторика, которая начала все явственнее ощущаться в заявлениях, причем, кстати, обратите внимание, не самого Трампа, а около трамповских всяких людей, это лишь, ну, такая, если угодно, ну, ширма, не ширма, но это такой явный сигнал своим, дескать, ребят, ну, вы что, я свой, да, вы что же, совсем меня за идиота считаете?
Но пока не помогает, во-первых.
Продолжают считать за идиота.
Во-первых, пока не помогает, во-вторых, думаю, не поможет, в-третьих, и в главных, те, кто это говорит, они так и думают. Дело в том, что в его администрации нет единства взглядов по поводу отношений с Россией. И там есть люди, которых можно считать ястребами настоящих, и там, вот, например, уволенный советник по национальной безопасности, вернее, глава Совета по национальной безопасности, да, аналог нашего Патрушева, он считал, что нужно отношения с Россией улучшать. А вот, например, глава Пентагона, генерал Мэттис, он считает, что не надо улучшать. Поэтому там разногласия такие, на 180 градусов, в общем, они отличаются. Поэтому то, что Трамп стал говорить вещи, что типа Крым надо отдать Украине, ну, это он, да, конечно, делает риторические уступки оказываемому на него давлению, совершенно очевидно, но я думаю, что это ему не поможет в данном скандале, он слишком серьезен.
Хорошо, этот скандал, на ваш взгляд, это такая реакция на то, что в большую политику пришел человек, который не принадлежит ни к одному из кланов, или, ну, это вот, простите за наивность, Клинтон их мстит? Ну, мстит, не мстит, может быть, как бы империя наносит ответный удар и все такое, и, в общем, началась такая последовательная кампания по дискредитации Трампа, целью которой... импичмент.
И первое, и второе, и третье. Я бы добавил сюда и третье. Первое, да, это реакция на то, что он чужой. Второе, есть масса людей, оставшихся в госаппарате и в спецслужбах, которые работают против него в политических целях, по политическим причинам. Вот, и я бы добавил в-третьих, все-таки, значит, так сейчас сформулирую. Значит, существенная часть американского истеблишмента и разведсообщества верит в то, что у Трампа есть некие делишки в прошлом, в которых его обвиняют.
Эти делишки связаны с чем?
Связаны, да, не с чем, а с кем? С нами. Они подозревают его всерьез. Вот что я хочу сказать. Можно говорить, что это ложные подозрения, можно говорить, что это надуманные подозрения, но просто эти люди исходят из того, что они верят в эти подозрения. Вот в чем дело. И поэтому, веря в эти подозрения, значит, они будут действовать как вот носорог, который прется через прерию. Будет конгрессское расследование, я думаю, что весной, уже не позже весны оно начнется. То есть, если этот пожар сейчас, вот в ближайшие буквально дни, не удастся каким-то чудом залить, то, в общем, дела его не очень хороши, скажем так.
Да, по поводу...
Конгрессское расследование, там совершенно очевидные будут, так сказать, технологии. Вызовут там и Флина, вызовут этих, вызовут тех, начнут задавать вопросы, значит, опираясь на прослушки и, значит, поездки и так далее, о чем вы говорили там, о чем вы говорили там в Москве с Сечиным, о чем вы говорили здесь, вот с этим вы встречались здесь и так далее. И дальше просто будут ловить на... так сказать, ложных показаниях, и все, и привет. И, в общем, в таких условиях, конечно, и они наберут голоса на импичмент, несмотря на то, что у республиканцев сейчас большинство в обеих палатах. Это я описал худший сценарий. Вот, лучший сценарий – это то, что если действительно удастся это залить каким-то образом, значит, в том числе политическими манипуляциями, то есть отвлечь внимание на какую-то другую проблему, там, на Obamacare, на налоги и так далее. Но это сложнее сделать, поскольку, в общем, там есть готовый новый президент по имени Майкл Пенс.
Пенс, да.
Что там, в общем, он будет проводить внутреннюю политику, собственно говоря, ту же, которую и Трамп. Там никакой такой смены парадигмы, там, курса не будет. Будет смена курса во внешней политике. И что, конечно, плохо для нас, то, что вообще лобби такое вот пророссийское, оно практически отсутствует в Америке. В американском истеблишменте практически нет запроса на улучшение отношений с Россией. Это никому не интересно. Прежде всего, по экономическим причинам. У нас товарооборот был порядка 30 миллиардов долларов. Это до 2014 года, когда все начало разваливаться, наши отношения. Ну, что такое 30 миллиардов долларов по сравнению с 500 миллиардами долларов с Китаем. Понимаете, это же чушь собачья. Если бы у нас был такой же товарооборот, как с Китаем, я думаю, что в апреле там, или в марте 2014 года Обама приехал бы в Крым, значит, и там бы фоткался бы с Владимиром Владимировичем Путиным и говорил, что как замечательно, что волеизъявление крымского народа, значит, оно такое удачное, вот, и так мы всецело его поддерживаем. Ну, вот представьте себе, что сейчас, например, китайцы вдруг возьмут и высадятся на Тайване и присоединят его, проведут там референдум, а тайваньцы проголосуют за и что. Ну, там максимум, что будет, это выражение обеспокоенности присоединением Тайваня. Все. Никаких санкций против Китая никто вводить не будет.
Хорошо. Как нам тогда экономически заинтересовать Соединенные Штаты таким образом, чтобы запрос на улучшение отношений с Россией таки появился?
Но это так вот в один день не сделаешь. Это нужно инвестиционный климат, это нужны совместные проекты. Были же в свое время вот там, на стадии, когда ЮКОС, значит, там с ним сделали нехорошие а-та-та. Вот, там были соответствующие проекты. Они потом развалились. Надо было их подхватывать уж после ЮКОСа каким-то образом. Но мы сказали, что у нас есть свои капитаны индустрии. Филолог Игорь Иванович Сечин сейчас благополучно рулит этой отраслью.
Продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.17 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Георгий Бофт в нашей студии, политолог, публицист. А говорим мы о... Да, обо всем подряд, на самом деле, говорим. Начали с ситуации вокруг Трамповой администрации. Трамповской администрации. Как вам вот этот розыгрыш, который строили Вован и Лексус? Они дозвонились Маккейну, представились Гройсманом. И да-да-да, и наговорили о том, как они не любят Россию и Путина. И, в общем, я не буду сейчас пересказывать. Там общий смысл такой. Этот Маккейн говорит: а я не знаю, что будет делать Трамп. Никто не знает, что будет делать Трамп. То есть вот, казалось бы, да, там заговорили вроде как о том, что пошли сигнал о том, что, в общем, Крым надо вернуть, бла-бла-бла, там да, в юго-восток Украины, перестаньте, так сказать, сбрасывать ракеты. Но Маккейн говорит, что по-прежнему, что на самом деле собирается делать Трамп, никто не знает. Да. Это вообще, на ваш взгляд, симптом все-таки и тот республиканцы? Или это нормально?
Но все-таки Маккейн в республиканской партии занимает особую позицию по отношению к Трампу. Он еще Линдси Грэм такой есть, там тоже сенатор. Значит, они вот два сапога пара, они резко критикуют Трампа. Маккейн лично его враг в республиканской партии, потому что он тоже номинировался в президенты, тот его оскорблял, в общем, довольно унизительно, намекал на то, что тот попадал в плен во Вьетнаме, повредился головой.
Сдал всех.
Да, и вообще таких героев быть не должно. Что за герой такой в плен попался и самолет потерял? Вот, поэтому недавно они тут еще раз подцапались, когда был рейд на Йемен, там на Аль-Каиду котики пошли американские, один погиб. Вот, и Маккейн, значит, выступил с гневным отповедью, мол, как же так, погиб наш котик морской и так далее. А Трамп ему ответил, что не тебе, вот собака страшная, нас учить воевать. Ты бы, в общем, вспомнил, как ты сам воевал. Вот, поэтому это, конечно, лютый личный враг, хуже любого демократа. Поэтому то, что говорит Маккейн про Трампа, это не мнение республиканской партии, это... Личная сидит у него заноза в одном месте, он ее все им расчесывает. Вот. Ну, как-то вот так вот. Поэтому, конечно, это... Но Маккейн довольно авторитетный сенатор, он глава комитета по делам вооруженных сил. Вот. Он инициатор, один из инициаторов законопроекта о том, чтобы затруднить снятие санкций с Россией без согласия Конгресса. Он один из инициаторов проведения расследования, значит, вот этих самых русских связей Трампа. Так что и он будет это вот своей энергией двигать вперед там дальше, конечно. Поэтому... Не учитывать его тоже нельзя. Это не последняя телега в колесе. То есть не последнее колесо,
ну,
в телеге
тоже нормально,
американского
тоже
конгресса.
Хорошо, тогда давайте вернемся к разведчикам, которые что-то там Трампу льву мясо не доложили, информацию не досообщили. Они что, изначально в принципе не знали, кто такой Трамп? Вот они сейчас начали подозревать его в каких-то связях, значит, с Москвой. То есть получается, что пока он там подходил к праймерис, пока он участвовал в праймерис, никто на это дело внимания не обращал. То есть никакой папочки на Трампа, получается, не было в разведслужбах американских?
Нет, все-таки возвращаемся к пункту 3, вот причина, да. Все-таки довольно большое количество людей верит в том, что у него есть какие-то особые связи с Россией. И они исходят из этой
и наша
веры.
Беда в том, что американский истеблишмент считает, что это плохо, а не хорошо.
Да, конечно. Есть русский жупел, и им размахивают. Вот так вот, по-простецки сказать. Потом история с Флином, она обрастает все новыми подробностями. Значит, они задают вопрос, а кто, собственно, Флина заставлял звонить Кисляку-то? Чего это он там 29 декабря ему 5 раз названивал? Он сам? Вот ведь какой вопрос ставится. Угу, мол, угу. А сам-то он не мог, он тупой вояка, понимаете, он человек, который, в общем, вряд ли взял бы на себя инициативу. Кто заставил? Это будет первый вопрос, который зададут на конгрессском слушании тому же Флину под присягой. И он должен будет сказать, кто. Потом, значит, вскрылось, что он Трампу-то доложил в разговоре с Кисляком, а вице-президенту Пенсу не доложил. И Трамп не сказал Пенсу. Вот там вот эти все подробности, они все накатываются, как снежный ком, понимаете? И это многих впечатляет. И пресса вся как с цепи сорвалась просто, она же и так была антитрамповская. А когда появляются новые какие-то подробности, утечки, а они есть, И эти утечки подбрасывают даже не дрова уже, а подливают бензин в этот костер. Это будет пожар, мама, не горюй. На самом деле развивается нешуточный скандал. Я, честно говоря, пока не знаю, как из него администрация Трампа выберется. Потом серия назначений, которая пошла, она тоже прошла не без проблем. Это люди, которые не имели опыта бюрократической работы. Это люди, которые тоже из антиэстеблишмента, ну, своего рода, да, они из бизнеса, они не из политической тусовки. Поэтому назначения шли очень с большим трудом. Скандал был вокруг назначения, значит, женщины по фамилии ДеВос министром образования, потому что она пишет безграмотно, ну, например. Вот, и это как бы фактор. Ну, что такое за министр образования, который пишет безграмотно? Он ошибки делает, говорят люди в Конгрессе. Понимаете, там и так далее. Министр труда, кандидат, снял свою кандидатуру сегодня, потому что он был неприемлем, в том числе республиканцам. Значит, с трудом прошел ультраконсерватор на должность генпрокурора, которого обвиняли в расизме. То есть, в общем, эти люди, команда Трампа не пользуется популярностью, ее обвиняют в непрофессионализме, в том, что она плохо работает как, так сказать, бюрократический аппарат, они неопытные, они там делают какие-то ошибки и так далее. Только вот главе Пентагона и новому шефу ЦРУ пока нет никаких претензий, а у всех остальных, в общем, есть вопросы к ним. То есть, говорят, что команда слабая. Вот они что говорят. И Трамп не годится для поста президента. То есть они сомневаются публично в его компетентности. И пресса отвратительная у него. Просто это, так сказать, не если он даже хомячок, то его делают абсолютной крысой. Я не представляю, как в условиях такого пиара негативного вообще можно существовать в Америке. Он поссорился с Wall Street Journal, с Washington Post, с CNN, со всеми, с New York Times. Все газеты основные против него. У него только Fox News телеканал и еще какие-то правые газетенки. Все. Больше у него прессы нет.
Пока Трамп будет решать свои вот эти вот внутренние проблемы, что будет происходить на европейском геополитическом театре, на ближневосточном геополитическом театре, конкретно на востоке Украины, и что, на ваш взгляд, стоит делать Москве, пока вот это вот непонятки продолжаются?
Лучший вариант, если там вообще ничего не будет происходить, а будут приезжать туда люди типа там главы Пентагона, вести переговоры по своей линии, значит, грозить Москве там оттуда, но никаких таких решительных действий не будет происходить в силу отсутствия единства в самой администрации. Худшее, что может происходить, если начнут происходить какие-то спорадические действия. Вот, например, они решат, что им надо отправить наземные войска в Сирию. Опа, и все. А глава Пентагона только что сказал, что они в военной области с русскими вообще на одном поле и не сядут. То есть кооперироваться не будем. И вдруг приезжают вот такой обстановке, приезжают туда американские войска в каком-то большом количестве. Дальше мы, так сказать, прогнозируем ситуацию. Вот недавно мы тут нечаянно попали в турок. Хорошо, что Анкара не завопила про нож в спину. Между прочим, да? А как-то это дело замяли. Американцы не будут молчать в такой ситуации. Представляете, что случайный удар российских ВКС по американскому батальону. Вот, например. Продажа летального, так называемого летального оружия Украине тоже может проскочить. Вот так вот на шару. Раз, вбросят, и он подпишет.
Кстати, на это воздавали Вован Алексус этот вопрос Маккейну. И
Маккейн тот, за обеими руками.
Тот, да, тот, он говорит, я считаю, я уверен, что надо, надо, надо. Но, опять же, по его словам, не создалось у меня впечатление, что вот вопрос продавливается. То есть нет, то есть надо и все.
Ну, он пока не продавливается, но он может начать продавливаться. Ну, вот вдруг они решат, что, например, какое-то очередное обострение на Украине. Неважно даже по чьей вине. ЛНР, ДНР, там, значит, какие-то отпускники или, собственно, сами украинцы, как это было в последний раз. И в условиях вот этого, конечно, Москва будет опять во всем виновата. И вот в обстановке этой истерии, которая там есть по поводу русских шпионов, которые привели Трампа к власти, естественно, поднимается вопрос, что бедная, значит, демократическая Украина сейчас погибнет под ударами кровавого режима. Поэтому надо им дать оружие. Проскочит. Может.
Но на самом деле, вполне вероятно, что она уже там, там тихо и негласно. И...
Но если бы оно там было, то мы бы об этом уже знали.
Ну, так, может, мы знаем.
Ну, я думаю, что мы бы, наши бы не стали бы молчать по этому поводу. Это не тот повод, по которому
надо делать...
Так, может,
и не молчат только не люди, а пушки?
Пропагандистские.
И не наши, а ДНРовские?
Нет, я думаю, что мы бы это самое.
Да?
Да. Ну, конечно. Сразу бы на Первом канале в соответствующем ток-шоу шумном и сумбурном это было бы обнародовано моментально.
Как хорошо, что у нас не такое, не шумное,
ну,
не сумбурное.
Конечно, конечно. Зачем нам кричать? И так горло болит.
И солнце светит вот через несколько стекол, отражая солнце. Слушайте, говорят, что морозов больше не будет в Москве, Георгий Георгиевич.
Будут.
Будут, да?
Но вообще нас ждет малоледниковый период.
Если взять...
Примерно с 2020 года. Вот проведем президентские выборы, и все. В 18-м, и потом сразу ледниковый период настанет. Ну, такой прогноз есть.
Да?
Да. Ну, я о погоде исключительно говорю.
Естественно, конечно, конечно, о погоде. А, есть у меня один вопрос, он у меня просто не то чтобы на зубах завяз, в зубах, он свербит, простите.
Где?
А, скажу после выпуска новостей. Вопрос, на мой взгляд, интересный.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16:32 в Москве. Георгий Вов в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Георгий Ильич, вопрос. А где хакеры-то? Русские или не русские? Или викиликсовские? Вот когда выбирали Трампа, каждую неделю...
Что, бездействует, что ли?
Тысячи каких-то документов, которые свидетельствовали о том, какие нехорошие люди. Это Клинтон и ее Хума Абедин, это дамочка, вот, у которой муж со странной
наклонностью. Так все, Клинтон, что же делать-то
дальше? Ну, так наверняка же есть что-то еще. Можно новые. Хакеры, они же всемогущие. Почему вот эта карта... С этой стороны мы не слышим ничего интересного.
Ну, во-первых, уже существующих обвинений, значит, достаточно, чтобы поднять такую бучу. Вот, и это и так будет расследоваться, поэтому будем смотреть, как это будет расследоваться. Во-вторых, вы же помните, недавно были аресты, в том числе в центре, как он там, информационной безопасности ФСБ, да? Ну вот. Я не говорю, что это одни и те же люди, я говорю, ну вот.
То есть... Идет ротация состава хакеров. Ну, может быть, может быть. Но вообще странно, да, что вдруг с этой стороны ничего не доносится. Было бы интересно просто. Куда все делось-то?
Обвинение в том, что, значит, Россия осуществляет вот эти диверсии в киберпространстве, они существенно подрывают позиции администрации Трампа. Появление новых свидетельств там, или подозрений, или обвинений необоснованных.
Ну, пусть
даже,
это будут другие
даже
хакеры.
Необоснованных, но... даже необоснованных. Оно приведет к еще большему подрыву этих позиций. Поэтому те, кто работал против демократов, я не говорю, что это мы обязательно, да? Я говорю, те, кто работал против демократов, они сейчас не будут работать против Трампа.
Но пусть они продолжают работать против демократов.
А демократы, это они где? Их нигде нету. Их нигде нет. Они в меньшинстве везде. И даже вот...
Пусть они работают против персонально противников Трампа.
Нет такой темы, которая была бы сейчас проглочена общественным мнением, которая могла бы противовесить вот этот скандал.
Ожидал большего.
Трудно представить, что, какие обвинения против, в общем, ничего не играющих никакую роль демократов сейчас могла бы перевесить те обвинения, которые... звучат против Трампа.
Ну, пожалуй, да, потому что вы помните недавно, ну, может быть, неделю назад, да, администрация Трампа заявила, что, дескать, за Клинтон голосовали мертвые души, и якобы есть доказательства.
Ну, вот их тогда надо обнародовать.
Вот, ну, может быть, в том-то... Я, если честно, даже не понимаете? Знаю, да, обнародовали их, Америке... не обнародовали. Я о том, что это прошло вообще незамечено.
Ну, в Америке, понимаете, проиграл и проиграл. Голосовали тебя, за тебя там это проигравшие же. Чего тебе добивать-то? Они не любят этого. Вот, у себя, конечно. Там.
Исторический вопрос. Был ли до Трампа какой-нибудь американский... Был ли до Трампа американский президент, на которого обрушилось бы сопоставимое по мощности давление? И как он из этой ситуации вышел?
После Второй мировой войны не было.
То есть Уотергейт, в общем, тоже не это самое...
Нет, но Уотергейт, да. Уотергейт с момента начала Уотергейта, да, уже, конечно, Никсон, когда был под ударом, но это длилось больше года. Да, когда Уотергейт разразился, конечно, это уже был полный кошмар. Но даже при этом, в общем, истеблишмент не относился к Никсону настолько враждебно. То есть Уотергейтское расследование шло там, пресса, Конгресс участвовал и так далее. Давление прессы было колоссальным, оно сказалось. В общем, конгрессмены даже и члены его партии согласились с этими аргументами и так далее. В общем, но вот такого отторжения на уровне, так сказать, свой-чужой, конечно, Никсон вообще был довольно приличным президентом. Он был вросший в систему, он был вице-президентом он баллотировался против Кеннеди в свое время, был вице-президентом Эйзенхауэра, вот, поэтому он был системный человек.
Так может, вся беда как раз и в том, что Трамп и не системный человек?
Но это часть беды. Это часть беды, действительно, это часть беды, как мы говорили, это часть беды. Вторая беда – то, что пресса его атакует достаточно мощно, у нее сложились отношения прессы. Ну и третье, то, что говорю, это, в общем, то, что существенная часть людей, принимающих решения в Америке, они верят в эти обвинения, они их выдвигают искренне. И накручивают еще сами себя, то есть Россия – это какой-то, понимаете, жупел страшный какой-то, я не знаю… Вот так отстраненно посмотреть, да, ну хорошо, допустим, что вот взять какую-то третью страну, и кто-то из наших там парламентариев там, или там из представителей администрации даже поехал и познакомился с возможным, значит, будущим начальником этой страны. Там. Ну, сейчас он поедет, например, в Германию и познакомится там с кем-нибудь из социал-демократов, проведет контакты какие-то на политическом уровне официальные, не скрытые, что в этом такого?
Ничего.
Что в этом такого, понимаете? Ничего. Более того, когда, значит, там, в 2011-2012 году представители вот американских политических кругов встречались здесь с нашими оппозиционерами, и, естественно, официальная пропаганда говорила, что это ай-яй-яй, пятая колонна, там, тогда в Америке что говорили? Ну, что такого? Мы прощупываем настроения политические. Изучаем их. И что? Ничего. То, что они встречались там с Немцовым, там, покойным и так далее. А что в этом такого? Ничего такого. То есть там ничего такого, а здесь все такое. Где логика?
Нет логики. Ну, на самом деле, ответ-то, видимо, в том, о чем вы сказали минут 20 назад. Это, собственно, максима, согласно которой нет ни среди демократов, так, если упрощать, да, ни среди республиканцев, среди, так сказать, настоящих людей, принимающих решения, запроса на улучшение отношений
нет
с Россией.
Нет запроса, да.
То есть в этом они друг другу не конкурент.
Фактически Трамп вот этот тезис на улучшение отношений с Россией, он выдвинул как тезис пропагандистский.
Слушайте, ну американское общество-то на это купилось, оно же за него начало голосовать.
Это дань здравому смыслу. Это была дань здравому смыслу. Во-первых, если Обама против Путина и рисует его, значит, каким-то ужасным, кровавым, я не знаю, кем, значит, то это перегиб, как минимум, да. Во-вторых, ну, вот с американской точки зрения, как минимум перегиб. Во-вторых, это не главная проблема там в Америке, и это тоже так. Вот. В-третьих, значит, они там перевирают, демократы, и сами у них рыльцы в пушку, поэтому ставить там на одну... То есть Россия, значит, нарушает демократию и права человека, а Саудовская Аравия – это наш союзник, да? Вот на это они купились. Они купились, что тут попран здравый смысл. потому что не надо из России лепить такого врага, который, значит, главный враг номер один Америки. Это не так. Поэтому он на этом выиграл. Но за этим больше ничего не стоит. Что? Его сейчас обвиняют в том, что он хотел тут что-то строить, там какие-то башни, значит, свои, какие-то бизнес-интересы, но это слишком примитивно. Понимаете, это был именно пропагандистский лозунг. Никаких таких больших сверхэкономических интересов большого бизнеса американского в том, чтобы улучшить российско-американские отношения, нету. Нету.
Хорошо, давайте представим себе ситуацию, при которой выборы во Франции...
Помните, в свое время там было аграрное лобби, там куриное лобби там,
да.
И так далее. Где оно? Нету. Потому что куриных окорочков даже и то нет уже, ножек Буша. Даже они заткнулись, потому что мы, да, потому что мы свои начались выращивать, у нас в этой области ничего нас не понимаете. А что там, вот НАСА будет лоббировать, чтобы еще там 2 года лишних полетать на наших союзах к международной станции? Да тоже им на это наплевать уже будет через 2 года, они свой аппарат возьмут, притем частный, и будут на нем летать.
Хорошо, представьте
ситуацию... Нас ничего экономически практически не связывает.
При которой в Европе начинают побеждать тоже сторонники нормализации отношений с Россией. Ну, все то, что говорил о нормализации отношений с Россией Фийон, это все-таки, наверное, ближе к тому...
Фийон уже теперь как-то не очень побеждает.
Ну да, да, ладно, не будем о Фийоне. Хорошо, Ле Пен.
Ле Пен тоже не очень побеждает.
Ну, Ле Пен, социологи хитрые, французские, европейские, говорят, что первый тур она может выиграть. Ну вот не вчистую, естественно.
Она в первом туре должна побеждать, чтобы стать президентом. Вот в чем дело. Если она идет во второй тур против нее, любой, значит, кандидат, будь то от соцпартии или центристов, он побеждает. Потому что из нее тоже сделали жупел. И это ужасная фашистка Ле Пен, она такая, сякая, понимаете, у французов тоже свои тараканы в голове. Поэтому ей надо побеждать в первом туре. Это очень теоретически, очень-очень теоретически, гипотетически возможно. Там можно смотреть по департаментам расклад, и, ну, вот так, на соплях она теоретически, там, я не знаю, 10% вероятность, что она проползет, но вот она не больше 10%. Может быть, что-то еще там, хакеры какие-то, не знаю, чем ей помочь? Ну, я бы рад, она хорошая женщина.
Пока хакеры вроде... Кстати, насчет хакеров. Французские власти же уже приняли решение о том, чтобы усилить компьютерную, так сказать, безопасность. Ну, опасаются
да,
русских хакеров.
Да, сейчас начнется уже, что...
Об этом не сказали они публично. Ну, не то, что публично, они об этом не сказали прямо.
Сейчас
но
будут
все понимают, какие хакеры.
На германских выборах тоже будут говорить, что там есть вмешательство, вот активность кибер-России усилилась на германском направлении там и так далее.
Я знаю, подобное. Каким ядом отравили Ким Чен Нама. Ну, я вот посмотрел.
Да, ну,
да,
конечно.
Да,
чем?
Да, ВИЭКС.
Чем?
ВИЭКСом. ВИЭКС, да, боевое отравляющее вещество.
Газ,
да. Да. Нервно-паралитический. Ну, якобы на основе ВИЭКСа какая-то ядерная, термоядерная бяка. Вот, ну, могла эта штуковина.
А могли
кого хочешь.
Чаю дать?
С ВИЭКСом. Нет, тряпочку, говорит, на него накинули.
Тряпочку накинули?
Тряпочку накинули, да.
Умер так. Этот Ин, он кто он? Не Ин, кто он есть?
Ким Чен Нам.
Нам.
Ну умер
и,
Нам.
Ну и бог с ним.
А нам, собственно, все равно.
А нам-то да. Что?
Да. Нам-то. Кстати, я, если честно, так не понял, зачем Иру вдруг понадобилось его убивать? Ну все, он же его отключил. Он, семья,
мне
его
кажется,
все сбежали.
Мне кажется, брать какой-то отмороженный совершенно. Несчастная страна, где он правит. Мне кажется, он такой какой-то, в общем, такой вот. Вот кем надо детей пугать, так это им, мне кажется. А вовсе не тем, кем сейчас пугают.
А кем сейчас пугают детей?
Ну, вот в Америке, да, кем? Путина пугают, да. Вот мне пусть они им попугают. У него и ракеты уже летают все дальше, ядерное оружие есть, никак его не разоружат, понимаете, ничего. И нет, никакого жупела по поводу северокорейских хакеров. Кстати, хакеры там хакнули тоже 2 года назад-то, будь здоров, чего. И Sony хакнули, и еще что-то хакнули. Никакого шума не было.
Да, ну, видимо,
ну, большого такого, боятся, такого да. Большого шума.
Поговорим о том, как обменялись колкостями и остротами глава Пентагона и наш министр Сергей Шойгу. И поговорим о семействе госдумовском, которое сбежало из России. И вот теперь отовсюду исключается. И мы узнаем о том, какие они были, в общем и целом, не самые лучшие представители российского населения. Обо всем об этом через несколько минут в нашей студии политолог-публицист Георгий Бофт.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.47, «Комсомольская правда», прямой эфир, Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Я знаю, что многие следят за чемпионатом мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Сегодня мужская индивидуальная гонка, 20 километров, 4 огневых рубежа. Ну и, в общем, порадовать-то пока особо нечем. Шипулин начал свою стрельбу с двух промахов на лёжке.
Надо поэтому, метче бить.
Поэтому, наверное, до свидания, да, мой любимый город. За какой город там, кстати, Шипулин выступает, не помню. Логинов побежал, будем следить. Кстати, тоже интрига. Логинова сейчас, из Логинова сделали такой биатлонный жупел, какой сделали из Путина на Западе.
Это французы-то?
Да, французы сделали, да. Я помню, напомню, что Логинов отбыл дисквалификацию за эритропоэтин 2 года. Все, как полагается, по букве закона.
Вообще-то вот это против только наших спортсменов. Я слышу вот эти вот публичные обвинения тем, кто отбыл дисквалификацию, не только же они попадались на допинге, хорошо, а другие, значит, отбыли, и все. А мы теперь вот будем, значит, как это?
Да, должны потупить очи
долу. Ну, вообще заткнуться, да.
Вот, в общем, побежал Логинов, будем за него персонально болеть. Так, Георгий Георгиевич, значит, тут Мэттис заявил о том, что с Россией нужно общаться с позицией силы, но я, на самом деле, здесь обратил внимание на площадку, на которой это заявление прозвучало. Это была первая встреча Мэттиса с союзниками по НАТО. Что он еще мог сказать?
Ничего не мог сказать, и он всегда так говорил, это ястреб такой известный, он последовательный, ну что такое?
Шойгу ему ответил, в общем, ровно то же самое, что он отвечает в подобных случаях. Давайте послушаем.
Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но попытки выстраивать диалог с позицией силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Денфордом ждем разъяснений позиции Пентагона.
Вот в Баку встреча начальников штабов проходит сегодня. Посмотрим. Порошенко запретил поставки стройматериалов в Донбасс. Вот буквально несколько минут назад об этом стало известно. Ну и с Тиллерсоном не очень хорошо тут обошлись. В Бонне, это новый госсекретарь США, организаторы просто не дали Рексу Тиллерсону договорить вступительное слово на первой встрече с главой МИДа
Отключили
России.
Микрофон.
Спасибо, господин Лавров. Мне также приятно вас видеть. Только и успел сказать Рекс Тиллерсон, как организаторы встречи от американской стороны прервали его и попросили журналистов покинуть помещение. Слишком много хороших слов в адрес представителя России, видимо, сказал Рекс Тиллерсон на публику.
Есть такая формула, да, все, что вы скажете, будет использовано против, в данном случае, президента Трампа. Все, что будет сказано на переговорах Лаврова и Тиллерсона, будет использовано против президента Трампа, поэтому и под этой лупой будут рассматриваться под его обвинения, будут рассматриваться все наши связи, официальные переговоры, оправданные, неоправданные контакты, все вообще, и потом препарироваться и подаваться в таком искаженном свете, мне кажется.
Давайте немножко поговорим о Вороненкове, или Вороненкове, если честно, не знаю, как правильно произносится этот депутат Госдумы, и его жене Максаковой, которые сбежали на Украину, сбежали в Киев, и я, если честно, запутался. То говорили, что, так сказать, тоталитарная суть госстроя в России и так далее, Крым вернуть Украине взад. Теперь вдруг нет. Начали оправдываться. Говорит, что ничего подобного. Крым оставить в России. Угу. Выяснилось, что до этого он тоже Вороненков это
запутался, он
всеми скрывал, фибрами души поддерживал это дело. Давайте послушаем самого господина Вороненкова. Он вот тут надысь дал интервью украинскому телеканалу ТСН. Да, ТСН. Поехали.
Сначала писал Аксенов, это сочли неубедительным, потому что кто он, как бы, как на основании его письма будет Россия водить войска. Уже там находился в России, по сути дела, у них в руках как бы Янукович, поэтому Янукович, я думаю, что вынудили написать это письмо. Я не думаю, что он хотел его писать. Чем грозило мне открытое голосование против заявления. Как бы, ну, говорили так, что 50 метров от Думы не успеешь дойти. Вот скажите, вы бы вспомнили кто-то? Я бы был посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Моя семья уничтожена. Кто-то бы вспомнил здесь, на Украине, про такого человека, Дениса Вороненкова, который проголосовал против Крыма? Ну, фракция решила голосовать. Понимаете, я еще раз говорю, что у нас также все забирают карточки, там это контролировалось.
Ну вот, это Вороненков в интервью украинскому телевидению оправдывается перед украинским обществом, почему он голосовал за возвращение Крыма в состав России. Так, ну и наверное, по поводу его жены тоже, наверное, несколько слов нужно сказать. Или, может быть, спеть, учитывая сферу деятельности госпожи Максаковой, Марии Максаковой. Она тоже она дала интервью уже СМИ, но тоже не российским, она «Медузе» дала интервью. Вот что она говорит о переезде на Украину. Это, естественно, не ее голос, это вот мы ее так озвучили.
Я могу быть где угодно. Я вообще считала, что мои поездки в Россию будут продолжаться. Честно, так думала до вчерашнего дня. Если бы это была какая-то другая европейская страна, никто не сводил бы со мной счеты. Член семьи врага народа, это называется. Я с удовольствием нахожусь в Киеве. Мне здесь нравится. Нравилось всегда. Но невозможность жить и работать в стране, где ты жил и работал раньше, это показатель того, насколько режим лоялен к своим гражданам.
А что вы вообще думаете об этой семейной паре, о том, почему их жизнь вот в какой-то момент пошла вот под такого, дала бы так, вот, дала такой интересный вираж, заложила?
Я не люблю таких перевертышей, они омерзительны. Что в одну, что в другую сторону. Я не люблю, когда бывшие коммунисты стоят в церкви, вернее, даже вот и нынешние тоже, в церкви со свечкой, а до этого они в оперативных комсомольских отрядах хватали студентов и молодежь на Пасху. Вот. Такие же мерзопакостные люди, как и те, кто, значит, вот эта парочка. Тут много других обстоятельств. По-моему, с ними все ясно. Ну, вот лживые твари просто, и все, двуличные. Но мне интересно вот другое. Значит, в 2011 году было заведено дело уголовное против Вороненкова, вернее, против его подельника, против него не заводили, а он висел там на крючке у спецслужб, в рейдерский захват. И этому делу не давали ход до тех пор, пока он не убежал. То есть, да? А как убежал, сразу дали. Максакова признается в том, что у нее есть второе гражданство, немецкое. Вот, она избиралась в Думу, значит, вернее, была в Думе, когда это гражданство у нее было. Сейчас руководители «Единой России» возмущаются истошными голосами, я не побоюсь этого слова. Как же так? Она нас обманула. Скажите, пожалуйста, а вот если бы, допустим, оппозиционер какой-нибудь, вот Навальный, условный, да, условный, шел бы в Думу и скрыл бы там второе гражданство, нашим спецслужбам это не по силам установить? То есть в отношении, значит, «Единой России», которая, значит, вот свои, мы сделаем такое исключение, закроем глаза на то, что у нас есть второе гражданство, на то, что есть у нас уголовные дела, на то, что у нас есть темные делишки там какие-то, и будем закрывать эти глаза до тех пор, пока эти люди нам лояльны. А как только они перекинулись на сторону врага, вот тут мы про них всю правду-то и расскажем. Вот это не менее мерзко, чем то, что сейчас вытворяет эта парочка.
С точки зрения государственной безопасности.
Кстати говоря, Максаковой грозит уголовное дело, потому что сокрытие второго гражданства – уголовно наказуемое преступление. Там не тюрьма, а штраф положен, поэтому если она хочет сюда приехать, в Россию, то как минимум ее должны на границе-то задержать, так что зря она думает, что она будет ездить.
Если говорить о государственной безопасности, насколько владел ли, на ваш взгляд, какие-то секретами условный Вороненков, которые он сейчас может выдавать
там
украинской стране?
Он владеет хуже, чем секретами. Он болтает о тех слухах, которые ходят в кулуарах, и, возможно, некоторые из этих слухов правдивы. Вот что он обнажает кухню российской политики, и она весьма неприглядна, даже если три четверти того, что он говорит, это ложь.
Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, спасибо большое. До встречи через неделю.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.